Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Именно он сегодня будет отвечать на ваши вопросы. Руслан, добрый день!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
278-96-41, 266-44-84, код города 343. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы оказываются здесь у нас в программе. Отец после смерти завещал нам с сестрой квартиру 50 на 50 по 1/2. Сестра хочет продать свою долю, а я не хочу продавать ни свою долю, ни всю квартиру. Что мне делать? Хочу квартиру оставить своим детям. Как мне быть?
Так, отец завещал 50 на 50.
По 1/2.
По 1/2, да. Другой наследник, соответственно, хочет ее продать. Половина своей доли.
То есть свои 50%, свою 1/2. Вот.
А квартира не в ипотеке, ничего такого?
Тут данных таких нет.
Обременений никаких. По сути, тот собственник, который владеет 1/2 доли, второй собственник, собственник номер 2, будем его так называть, он имеет право и подарить, и продать свою долю. Но при продаже своей доли он должен, во-первых, предложить выкупить долю вам, потому что у вас преимущественное право выкупа, как у совладельца другой доли номер 1. Если в течение месяца вы не отвечаете, он уже за цену, не меньшую указанной в уведомлении, имеет право продать эту долю, то есть не меньшую цену. Uh-huh. А это обозначает, если, допустим, он вам предложил выкупить его долю за 2 миллиона, а потом пошел продал эту долю за 1 900 000, то вы можете оспорить эту сделку, потому что за 1 900 000, может быть, вы согласились, да, если была бы соответствующая цифра указанного в уведомлении, предложении выкупить. Но если он продал за 2 200 000 рублей,
никаких претензий.
Тогда никаких претензий. Раз вы за 2 миллиона не согласились, за 2 200, соответственно, точно не согласились.
То есть тут уже не имеет никакого смысла, никакой разницы, может человек финансово, там не может финансово.
Нет, не имеет значения. И как бывают случаи, когда вот так вот продают, указывают одну цифру, получают, может, на руки другую, всякое бывает. И начинается, вот заселяются вот такие вот экземпляры, которые нацелены на, по сути, выживание другого собственника. В процессе выживания другой собственник тоже уже не может там толком жить. И встает вопрос о том, чтобы продать долю уже тому, кто посильнее, да, назовем так его, и понаглее. И, как правило, этот уже разговор идет на, назовем так, копейки. Типа, хочешь хоть что-то получить, мы тебе можем дать только-то, я тебе могу дать столько-то. Поэтому здесь такой момент, его нужно учитывать. Я просто не говорю, что в данном случае будет именно так, но бывают ситуации такие.
Квартирный вопрос, да. К сожалению, штука
здесь
страшная.
Вот, к сожалению, вот такая вот пока у нас законодательная база. Что касается дарения. При дарении вообще не нужно никакого согласия, просто дарит человек и все. То есть там не надо уведомлять.
То есть можно подарить просто вот как есть, так есть, без всяких.
Без всяких предварительных уведомлений, там месяц в ожидании и так далее. Вся эта процедура проходит у нотариуса, через нотариуса, потому что были изменения в законодательстве соответствующие, и вообще дарение, допустим, в принципе дарение через нотариуса сейчас, сделки с долями, купли-продажа с долями тоже через нотариуса.
Только через нотариуса.
Поэтому, отвечая на данный вопрос, а что сделаешь? Он решит реализовать свое право, конституционное право, да, жилищное свое право, гражданское право, право владения, пользования, распоряжения, в данном случае распоряжения. Поэтому как ему тут запретишь? Никак не запретишь.
Договариваться разве что.
Только договариваться, да, о чем-то разговаривать, думать. Ну вот у меня была сложная была ситуация у двух сестер. В Екатеринбурге, они прям, там у них решение еще от 14 годов было. То есть они на тот момент, это был 2020, конец 23-го года, то есть практически 10 лет, они были друг другом вообще в контрах нереальных. Они вот по поводу этой квартиры, там наследственным доли достались, короче говоря, вот и пополам, можно сказать. И вот они просто ушли в противоречие с друг с другом, в общем, конфликтные отношения. Судились, что только не делали, порядок пользования устанавливали, там, у кого где шкаф стоит, кому мешает.
Развлекались как могли, короче.
Да, представляете, вот до такого
момента.
Нет,
это страшно на самом деле, да, когда родные люди вот так вот.
Да. И в итоге ко мне одна из них обратилась, нашла меня, где-то услышала про меня, в общем. Зашел я в это дело, начали мы судиться. Мы опять же начали судиться, но по-другому никак. Мне нужно было, потому что выйти как бы на контакт с другой стороной. Выйдя уже на контакт, с другой стороной мы просудились там, пообщались. В принципе, решение суда, оно было такое компромиссное, я бы назвал, то есть и в пользу одной стороны, и в пользу другой. Но как бы по существу проблема осталась той же.
Осталась, да.
У них эта квартира осталась в долях. Так. Вроде бы каждый там получил ту комнату, которую хотел.
Ну, а жить-то
ну, в долях, жить-то, ну, да, как-то надо. Другая сестра там жить не может, потому что та сестра, которая постарше, она более такая, ну,
сильнее,
бойкая, что
грубо
ли, да.
Говоря.
Вот. Ну, в итоге я смог договориться, реально смог договориться о том, чтобы эту квартиру, эту долю, вот сестра, которая там реально живет, которая бойкая, ну, она ко мне, кстати говоря, и обратилась, она у нее ее выкупила. Угу. Я договорился, чтобы та ее, во-первых, достиг договоренности, чтобы она ее продала.
Угу.
Во-вторых, я договорился за цену, как бы. И в итоге вот она выкупила, к чему я веду, она выкупила эту долю в ипотеку. Поскольку,
кстати.
Да, поскольку, ну, у нас как получается, банки ипотеку на долю не дают, угу. На выкуп доли, мы это все знаем. Но если в результате выкупа доли собственник, который эту долю покупает, становится собственником полностью всей квартиры,
полностью, ага.
Такая схема работает. И это можно реально, на это выкуп этой доли можно оформить ипотеку. Просто вот другим, кто не знает, имейте это в виду.
Угу.
Если вы выкупаете долю у другого собственника, в результате этой сделки вы становитесь собственником всей квартиры, и вся квартира, соответственно, может пойти в обеспечение кредитного долга,
угу.
Тогда банки идут на это и дают ипотеку. Поэтому вот в данном вопросе, я думаю, если есть такая возможность, чтобы платить ежемесячно и так далее, подумать над этим вариантом реально.
Договориться выкупить,
да,
в ипотеку,
договориться,
но в итоге
ипотеку,
вся квартира,
да.
Будет в...
Обременение, ну, но на ту сумму, которую ты взял.
Ну, понятно,
кредит.
Да.
Для банка главное, чтобы это была не доля, полностью вся квартира. Все,
угу.
Тут условия соблюдаются. Договаривайтесь за цену. Вообще, в принципе, он там живет, не живет, я не знаю, но он же ее продать и так хочет, хочет продать.
Ну да, в принципе.
Пусть продаст,
так... ну,
пусть
да.
Продаст вам, возьмите у нее долю в ипотеку. Раз она ему не нужна, эта доля, ну действительно, он там не живет, с его тоже можно понять, нужно ему как бы деньги, чтобы куда-то там их потратить и так далее. Ничего такого, это его право, желание. Ну, воспользуйтесь своим правом, предложите ему выкупить, договоритесь по цене, обратитесь в банк, далее уже. Сначала с ценой определитесь. Потом уже в банк, или сначала в банк обратитесь, поймите максимально, сколько вообще вам дадут,
угу.
Чтобы вы понимали, сколько там,
ну да,
можете в счет банка взять, сколько нужно будет в случае чего добавить, ну, исходя из того, да, и начинайте уже, исходя из всего этого, о чем-то с ним договариваться, о какой-то цифре.
Угу. Следующий вопрос. Я пенсионер, и мне постоянно звонят и предлагают увеличить пенсию или оформить соцвыплату. При этом просят паспортные данные. Я боюсь мошенников, но вдруг это и правда какая-то помощь от государства. С юридической точки зрения, как отличить законное предложение от обмана? На что я, простой человек, должен обращать внимание в первую очередь?
Смотрите, да, вот наш...
Ну,
в данном случае советский гражданин, да, вот сейчас российский гражданин. Видно, что... Женщина в возрасте, но верит, да? А вдруг, говорит
а вдруг,
она.
Да, вот.
А вот, а вдруг это правда?
Мне тут, кстати, как-то один следователь, женщина, которая занимается вот как раз расследованием всяких вот мошеннических преступлений, в том числе там и киберпреступлений, она сказала такую интересную вещь, что... обман произошел не тогда, когда ты деньги уже мошеннику передал по факту, а ровно тогда, когда у тебя в голове зародилась вот эта вот мысль, да, что вдруг ровно в этот момент происходит сам факт мошенничества. Дальше все, дальше уже дело техники.
Да,
как там,
да, да.
Деньги вот. Тебе это выманить у тебя.
Все уже программирование,
да.
Произошло, зомбирование, не знаю, как назвать, а вдруг. Да не вдруг, не может быть никакого вдруг. Потому что никакой государственный орган никогда не будет звонить и спрашивать какие-либо данные, в том числе паспортные, там, СНИЛС номер, данные кредитной карты, номеров телефонов, номера телефонов и так далее, и так далее, и так далее. Никаких цифр, проще говоря. Просто знайте это правило. Я эмоционально так довольно-таки настойчиво, потому что уже очень много случаев, и пусть хорошо, что радиослушательница обратилась с этим вопросом, и другие пусть услышат, что не верьте этим чертовым мошенникам, черти, натуральные черти.
Увеличить пенсию, это, извините, вообще по приказу президента страны, насколько я знаю, делается.
Так увеличить, это отдельным постановлением,
да.
Оформляется, и никто никому ничего не спрашивает.
Ну, как бы да, то есть...
А просто говорят, мы увеличим
там, да.
По телевизору
это,
или по
ну,
радио.
Как минимум, да. Там
но никто не звонит,
это
а соцвыплаты, это соцзащита вообще занимается.
Ну, они же тоже не звонят, я имею в виду.
Они тоже не звонят, они тоже...
А там просто деньги на карту сразу приходят, даже если какое-то увеличение прошло, то ты там что-то получал, раз тебе там на карту, ну, чуть больше суммы.
Это заявительный все. Характер вообще носит, в принципе. Если нужно какое-то согласие, то нужно прийти ногами туда.
А, ну, и, кстати, да, у нас же бюрократия, извините, вот, да, в стране. И, это да, столько и, бумажек ты там.
А тут ничего себе, какой сервис, блин, позвонили сами еще, да никуда не надо идти, да, да, да мы да. сейчас все сделаем. Это только мошенники такой сервис предоставляют.
Да, только пин-код, что там, 4 циферки, 3 цифры с оборота карты, скажите, и все будет.
И все, и то, что там было, тоже не будет. Поэтому не вдруг, никаких вдруг, в общем, не верьте этому, это мошенники 100%. В следующий раз просто не берите трубку, мы как в предыдущей программе, в принципе, немножко об этом говорили. Не идите на контакт с этими мошенниками. Их задача, еще раз подчеркну, это за вас зацепиться, вот как раз-таки создать в вашей голове фразу «а вдруг». Поэтому не давайте возможность им создать такую фразу и просто вложите трубку. Что касается пенсионных органов и так далее, я по пенсионным вопросам бываю, что занимаюсь и в суд хожу и так далее. Пенсионный орган максимум, что может сделать, ну пенсионный орган, сейчас орган социального страхования пенсионного, да, объединено, он может только позвонить и пригласить.
А в этот, в госуслуги прислать что-нибудь?
Не, в госуслуги-то что-то могут прислать, конечно, ну а что они там могут прислать?
Ну только какое-нибудь уведомление.
Уведомление так, просто, вариант, ну точно да, не предоставьте нам свои данные.
Да-да-да, вот, пин-коды и пароли просить явно не будут.
Примерно из той же серии уведомлений, что позвонят, скажут и пригласят, приходите к нам.
Ну да, кстати.
Вот и все, вариант. Вот примерно то же самое. Если позвонили, пригласили, спросили, какой адрес, уточнили, что да, это пенсионный фонд, действительно адрес. Ну, пенсионный фонд конкретно пришли, узнали, знаете же, где пенсионный фонд у нас находится, на Мамина Сибиряка. Вот, соответственно, вопросов тут никаких нет. Все остальное, это все мошенники. Поэтому, в принципе, вот, если просто, не буду больше слов говорить, чтобы вы запомнили вот эти самые главные слова.
По ненужным ссылкам в интернете не переходим и никому никакие пароли, пин-коды, ничего не говорим. Да, и самый безопасный счет, который есть, это ваш, собственно,
счёт. Слушайте, что хотел сейчас еще вот сказать по ссылкам, вот сам недавно даже, честно говоря, перешел, я признаюсь в этом. Короче говоря, в Телеграме приходит ссылка, взламывают твоих знакомых. Ага. Ну, они видят список, да, контактов, видимо, всем рассылают. Проголосуй за мою дочку. Она участвует,
да,
кстати, конкурсе,
в конкурсе,
там, да, там рисунков было, что-то такое. Я захожу проголосовать, ссылка, все, как бы захожу, там реально страничка, там как бы это фотографии детей, рисунки.
То есть прямо постарались, заморочились?
Да, да, я не знаю, и там написано вот за такую-то фамилию.
Угу.
Эта женщина, которая, я понимаю, что фамилия у нее другая, но не может, и дочка у нее тоже другая фамилия, потому что мы по наследству там судились, я в интересах детей, как бы, я знаю фамилии детей, и там ее ребенка в этом нету. А фишка еще дальше в другом, ты туда я перешел, думаю, ну ладно, проголосую там, ладно, думаю, посмотрю, что там, может фамилию поменяли или что. В общем, перехожу на эту ссылку, там прям сайт, все, в общем, рисунки, фотографии детей, нажимаешь под этим, под этой фамилией, которая тебя... твой знакомый или твоя знакомая просит. И там следующее выходит. Чтобы подтвердить свою личность, значит, нужно через Telegram подтвердить смс-ку, которая приходит.
Понятно.
Но
понятно.
Подтвердив через Telegram эту смс-ку, ты, по сути, подтверждаешь не свою личность. Ты подтверждаешь вход на другом устройстве в твой аккаунт Telegram. То есть, как бы ты даешь, вводишь пароль вот этот, и тот, кто сайтом этим пользуется, он увидит, что ты вводишь.
Ну да.
Он уже в телеге уже... сидит, так же вводит, и все, раз, и в Телеграме приходит уведомление. Вы зашли как бы с такого-то устройства.
Да.
В смысле, я куда захотел, с какого устройства? Поэтому имейте в виду вот эти вот все такие вот предложения проголосовать и так далее. Ну, они тоже уже теперь используются мошенниками. Будьте аккуратны. Никаких паролей, ничего не нужно нигде вводить. А если вдруг такая ситуация возникла, что ну ввели и увидели, что... кто-то в Телеграме или в другом там каком-то социальном кабинете зашел с другого компьютера, срочно заходите в настройки и выходите из этого устройства. Вот такие
недавно,
дела.
Кстати, появилась еще новая функция, что через новый Messenger Max можно подтвердить свой возраст на кассе. Ну, когда какие-нибудь там товары 18+ покупаешь, вот можно. С одной стороны, очень удобно, то есть не надо ждать продавца, особенно когда ты на кассе самообслуживания никого звать, просто там по QR-коду кликнул, а с другой стороны, не думаю, что много времени пройдет до того, как мошенники и это научатся использовать.
Ну, вообще, по сути, сейчас вот Макс, вот, пожалуйста, наш отечественный производитель, отечественная разработка, тоже необходимо этим пользоваться,
скачивать. Вроде как стараются какую-то безопасность обеспечить, ну, посмотрим, как все это будет.
По крайней мере, там не настолько много мошеннических
пока еще...
попыток, как в других мессенджерах было. В том числе в Телеграме. Но это факт, это надо понимать. Возможно, это из-за того, что Макс не сильно распространен.
Ну, может
по
быть,
миру, да,
да
назовем
да,
так.
Да, может быть, кстати.
Не везде может он устанавливаться, я вот не знаю вот этих моментов. Но, тем не менее, ну, надо признать должен, что в Максе такого пока я прям вот не встречаю.
Ну, ждем и смотрим, и надеемся.
Не дай бог, конечно.
Да, и дай бог, конечно. 278-96-41 и 266-44-84. Код города 343. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы оказываются у нас в программе. Сегодня на них отвечал юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.